Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Буданцева. У меня в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». Дмитрий Борисович, напомните, пожалуйста, на чем мы остановились в прошлый раз.
Ну что, мы в прошлый раз подошли к 11 главе книги Откровения, в которой сообщается, что именно было написано вот в этом свитке, который Господь передал Агнцу, и дальше, который съедает пророк, и сообщает содержание этого свитка народам.
Да, и мы обещали нашим радиослушателям поговорить о притче об этих свидетелях.
Да, притча о двух свидетелях. Ну что же, давайте приступим. В двух словах я хочу сказать следующее. Вот поскольку это притча, она имеет центральный характер, на нее, конечно, следует обратить особенное внимание. Вот смотрите, вот эта 11 глава, в ней можно выделить, ну скажем так, три части. Первая часть – это такая экспозиция, такая аллегория, которая означает положение церкви в окружающем мире, где как бы пророк видит храм, окруженный язычниками, и он этот храм измеряет. Это вот 11 глава с 1 по 2 стих. А дальше идет такая вот интересная история про двух свидетелей, имена их не называются, которые выходят, пророчествуют, которые потом погибают, но потом Господь их воскрешает, и они возносятся на небеса, и человечество приходит к покаянию. Это получается с 3 по 13 стих. И дальше идет третья часть. Когда это все происходит, седьмой ангел трубит, и наступает Царство Небесное, Царство Божие. И вот эти вот небесные животные, старцы, они все Богу поклоняются, благодарят Его, и открывается храм на небесах, является Ковчег Завета, и вот, в общем, наступает конец мира, и наступает вот это благословенное царство, уготованное праведником от века. Вот таким образом, то есть, происходит суд. То есть, итак, мы здесь видим три части. Сначала аллегория церкви и мира, потом история про двух свидетелей, и потом окончательный суд. Давайте вот я еще раз кратко напомню этот образ измеряемого храма. Давайте я прочитаю еще разок. То есть, пророк, когда он съедает этот свиток, вот он получает повеление говорить всем народам, и вот он говорит следующее: «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, не измеряя его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца». Вот этот образ измерения храма, он идет еще от пророка Иезекииля. Иезекииль – это такой пророк, который жил в плену вавилонском, и как раз Господь ему послал видение небесного, вот будущего храма, грядущего храма, и он должен был взять вот этот вот мерный инструмент и его измерить, и сообщить народу, каким должен быть храм, когда они вернутся. И вот это вот действие, оно имеет смысл, это действие, подобное запечатлению вот этих 144 тысяч праведников. Вот это измерение, оно отмечает территорию, которая принадлежит Богу, над которой Он является хозяином,
властителем.
И поскольку эта территория принадлежит ему, никто не может ей обладать. То есть это символ защиты, символ божественной защиты и символ божественной принадлежности. И вот помните, мы с вами еще говорили, что во времена-то написания этого текста храма Иерусалимского уже не было.
Да, что он уже был разрушен.
Он уже был разрушен. И здесь, конечно же, под этим храмом, храм – это место присутствия Бога, естественно, понимается уже церковь, как место присутствия Духа Божьего, вот в новозаветном понимании. То есть ветхозаветный храм как образ новозаветной церкви. И вот этот образ измерения, он означает, что церковь, она находится под защитой Бога, и она окружена кем? Окружена народами, которые враждебно к ней относятся в этом мире. И они попирают святой город, то есть церковь гонима, и все это будет длиться 42 месяца. Вот, давайте я тоже поясню смысл этой цифры. Вот это число, 3,5 года, оно идет еще из книги пророка Даниила, 7 глава, 25 стих. И я просто поясню немножко исторический контекст, откуда вот это вот число. Дело в том, что вот в истории древнего Израиля был такой эпизод, когда вот в середине 2 века до нашей эры сирийский царь Антиох Епифан ввел войска на территорию земли, как бы вот на территорию Палестины. Он устроил гонение на вот эту вот иудейскую веру древнюю, и в частности храм был осквернен. Там поставили статую Зевса, заставляли их там есть свинину этих евреев, сжигали свитки Торы там, ну и так далее, делать вот нехорошие, нечестивые вещи. И вот этот период осквернения храма, он длился 3,5 года. И вот с тех далеких времен вот это число 3,5, оно еще встречается у пророка Даниила, становится символическим. Оно означает период бедствий, такой символ эсхатологических испытаний последних времен, которое должно закончиться победой Бога над его врагами. И таким образом, когда мы видим, что язычники будут попирать этот святой город 3,5 года, это означает, что действие этой притчи, оно находится в конце времен. Это событие последних времен, скорби последнего времени. То есть это совсем не означает, что все так и будет 3,5 года астрономически, это символическое число, да? И дальше мы еще об этом поговорим. Вот это вот притча, которая обозначает положение церкви вот в нашем окружающем мире, то мир к церкви враждебен, но церковь находится под властью, под защитой Господа. И дальше рассказывается вот эта история про свидетелей. Ну что, да, давайте я прочитаю, да? «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней». Вот опять, 3,5 года. «Будучи обличены во вретище, это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли. Если кто захочет их обидеть, или огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их, если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворить небо, чтоб не шел дождь на землю во дни пророчествования их, имеют власть над водами, превращать их в кровь, поражать землю всякой язвой, как только захотят. И когда кончат они свидетельство свое», вот эти два свидетеля, да, «зверь, выходящий из бездны, сразится с ними и победит их, и убьет их. И трупы их оставят на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят. И многие из народов и колен, языков и племен будут смотреть на трупы их 3,5 дня, и не позволят положить трупы в гробы. И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка эти мучили живущих на земле. Но после 3,5 дня вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: «Взойдите сюда». И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот же час произошло великое землетрясение, и 10-я часть города пала, и погибло при землетрясении 7000 имен человеческих, а прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Вот такая история. Давайте разбираться.
Да, давайте разбираться, Дмитрий Борисович, потому что очень много вопросов возникло.
Очень много вопросов. Давайте, может быть, вы мне их задаете и сразу же То есть мы попробуем в ходе такого диалога. Давайте я своими словами изложу суть происходящего.
Давайте.
Вот он говорит, что вот в этот мир выходят два свидетеля, которых он уподобляет двум маслинам и светильникам.
Вот сразу хочется спросить, почему такое сравнение с маслинами и светильниками, понятно, а маслины?
Ну, светильники, они светят, маслина, она дает масло и полезное, да, то есть некое растение, которое растет в саду, и эти образы, они восходят к пророку Захарии. Вот. И вот смотрите, вот эти два, значит, выходят, и они, смотрите, одеты в такую, во вретище, то есть в такую драную всякую одежду, и они проповедуют миру покаяние. Когда человек соблюдает пост, он ничего не ест, ничего не пьет, он сыплет на себя какой-то пепел, он надевает драную одежду.
То есть это некоторый элемент аскеза?
Это элемент, то есть такого, когда человек демонстрирует Богу, что я от тебя полностью зависим, он выражает такое свое смирение перед Господом. Что,
но пепел-то он сам на себя сыпет, а не Господь, не Господь на него.
Да, но тем самым он показывает, что вот я прах и пепел, у меня ничего нет, я нищ, и я исповедую, что ты есть Господин моей жизни, восстанови меня. Вот.
То есть эти свидетели, придя в драных вещах, они тем самым показывают, что они полностью принадлежат Богу.
Нет, они тем самым показывают миру, что они призывают мир к покаянию. То есть, как бы, одно дело, когда ты, допустим, всем говоришь про пост, вот смотрите, допустим, да, то есть человек говорит, вот, допустим, все сидят за столом, да, и он говорит, ну вот сегодня, допустим, пятница, и что ж вы, грешники, не поститесь. Но согласитесь, что если в этот момент кто-то из сидящих за этим столом скажет, так, друг, мы тебя вот на днях видели, где ты в пятницу сидел и в ресторане, и трескал, значит, свиные какие-нибудь отбивные, да, будет убедительным его слово. Анна Дмитриевна.
Ну, конечно, не будет.
Не будет. И вот здесь эти проповедники покаяния, вот они облечены в это вретище для того, чтобы, как и Иоанн Креститель, да, для того, чтобы людей побудить, растопить их вот это жестокосердие и донести до них вот эту свою весть. Это не показатель, это некий символ того, что эти два свидетеля, они являются воплощением своей вести. Вот о чем здесь идет речь. И дальше что происходит? Им дана великая власть, и никто не может им противиться. И они там затворяют небеса, там, ну, вот тут все описано, да, то есть никто не может им оказывать сопротивление. Но затем, когда они окончат свое свидетельство, из бездны выползает зверь. Зверь. Значит, мы с вами говорили, что зверь символизирует политическую власть. Почему он выползает из бездны? То есть это политическая власть, которая служит дьяволу, да, которая служит с целям демонским, да, такая богоборческая власть. И она этих свидетелей убивает. Этот зверь убивает их. И да.
Дмитрий Борисович, как так может быть, если они могут?
Господь попускает. Вот они окончили свое свидетельство, они окончили свою миссию, и это вот в руках Господа их жизнь. И Господь попускает этой богоборческой власти воцариться в этом мире и убить праведников. Вот так. Ну, здесь вот такой смысл. И дальше их трупы лежат на улицах великого города, который есть Содом и Гоморра, и Иерусалим, и Вавилон, да, вот такое интересное место, да.
Египет.
Египет, да, и да, 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 да.
Вот. А вот тоже, Дмитрий Борисович, вот зачем этот образ, то, что они лежат, эти трупы?
А, ну вот, то есть это символ поругания. Когда человека оставляют без погребения, как бы это значит, ну, то есть это некий символ унижения, которое после смерти человек подвергается от лица своих врагов.
И вот насчет вот этого города, мы уже немножко затрагивали эту тему ранее, да, в предыдущей передаче, Но почему все-таки вот он называет его?
Он такой странный, да?
Да, город? Он говорит, что это Содом, ну, Содом понятно. То есть это, наверное, ключевые качества, да, каждого из этих городов.
Да,
то есть
Содом,
потому что там разврат.
Разврат.
Египет, потому что...
Это место рабства.
Рабство, да, и Иерусалим.
Где распяли Господа, там, то есть там место, где попирается Божий закон и попирается вера. Искаженная вера, вера искажается, да, где царит лицемерие. И, наконец, великий город. Это центр мира, это Рим. Вот. Ну, мы сейчас еще отдельно скажем, что же означает эта вся символика, да?
Вот, кстати, да. А то, что это великий город, вот эта вот двойственность тоже, да, что с одной стороны он великий, и власть у него такая великая, человеческая, богоборческая, но с другой стороны она именно богоборческая, да?
Да, получается, это его величие земное, да, совершенно верно, вот Анна Дмитриевна, то есть вот вы очень тонкий момент уловили, да, действительно, есть его величие, мирское величие, такое вот человеческое величие. В глазах мира он велик, но в глазах Бога это Содом и Гоморра. Да, совершенно верно. И дальше мы видим, что все народы, они друг другу подарки присылают по поводу гибели этих свидетелей.
Вот это тоже непонятно.
Они радуются их смерти. Ну, как вот тут написано, давайте еще
раз. Я имею в виду, почему они радуются?
Они смотрят на их трупы, не позволяют их положить в гробы, и живущие на земле будут радоваться и веселиться, и пошлют дары друг, потому что... Вот почему. Потому что эти два пророка, они всех уже
замучили
да, своей вестью.
Они
их, потому что два пророка мучили живущих на земле своей вот этой проповедью.
То есть они считают, что раз они теперь мертвы, то проповеди никакой нет, и
да.
Проблемы сняты.
Вообще проблемы сняты. Наконец-то мы можем жить спокойно, как мы хотим. Вот, поэтому все очень радуются. И дальше что происходит? Вот смотрите, они лежат на улице, такие непогребенные тела, и все прямо так радуются, все человечество радуется, подарки друг другу, такое веселье наступает. И тут в них входит Бог, им их воскрешает. Он в них вводит дух жизни. И это вызывает великий трепет со стороны тех, которые это видят. И дальше они восходят на небе, на небо, на облаке, и все с изумлением на них взирают. И в этот момент, вот в этом великом городе, который в сути Иерусалим и Содом, и Гоморра, и Египет, происходит великое землетрясение. И гибнет десятая часть строений, и погибает 7000 душ. Вот эти все числа имеют большое значение. Откуда они взяты? Здесь есть такая ссылочка на пророка Илью, на историю пророка Ильи. Вот помните, там же как было? Во времена пророка Ильи, значит, активно насаждался, царская власть активно насаждала культ Ваала. Культ финикийского вот этого божества, а значит, вера в Яхве, вот в Господа, которого верил Израиль, она была истребляема. И пророков убивали.
И, выстрагивали, да?
Да. И вот пророк Илья, он был он спасся. Он, Господь его скрывал по пустыням, и потом он вернулся, устроил состязание, да, посрамил этих пророков Ваала и доказал всем, что Яхве сильнее, чем значит, все эти языческие боги. И после этого он оказался гоним. То есть гонение продолжилось, что для пророка Ильи было просто каким-то шоком. Ему казалось, что он победил, что он убил этих самых пророков Ваала, а тут опять его грозят убить, и он должен бежать в пустыню и так далее. И там происходит в пустыне, как бы он так разобиделся на Господа, и он приходит к горе Хариф для разговора с Богом, и Бог ему говорит, что не думай, что ты остался один. На самом деле, кроме тебя, еще есть люди. Ты не один такой великий и уникальный свидетель Господа. Еще есть 7000 праведников, которые не поклонились Ваалу. Вот они святой остаток. И они послужат восстановлению Израиля. То есть получается, смотрите, в истории пророка Илии весь Израиль поклонился Ваалу, нарушил завет. Но маленький остаток, 7000 праведников сохранили веру. Да? А что мы видим здесь?
Что убиты 7000.
Что наоборот, погибают 7000. Вот эта маленькая часть. А остальные? А что происходит с остальными? Давайте подумаем. А что тут написано? 7000 имен погибло при землетрясении. А остальные объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному. Они покаялись, они пришли к покаянию. Вот такая удивительная вещь. То есть, если в истории пророка Илии спасаются, маленькая часть спасается, то в истории апокалипсиса спасается большая часть, а меньшая часть гибнет. Вот в чем тут смысл, сейчас давайте все это вместе соединим. Вот такая интересная и странная история. И чтобы понять, конечно, надо ответить на вопрос, кто же это такие два свидетеля? Что же это за... и для нас-то какой смысл знать вообще про них? Значит, существует, конечно же, много точек зрения. Существует очень традиционная точка зрения там, многих святых отцов, что эти два свидетеля – это Енох, взятый на небеса живой, и пророк Илия, тоже живой, живым взятый на небеса. Вот они, и отсюда такая идет вера, что в последние времена вот выйдут эти два пророка, спустятся с небес и примут мученическую кончину в конце времен. И, то есть, может, так оно и есть, то есть, тут это как бы одна из авторитетных традиций церкви. Но я все-таки вот хотел бы предложить немножко другой взгляд. Он тоже есть среди святых отцов, и в особенности его придерживается современная наука, вот, современные комментаторы. Вот давайте задумаемся. Давайте задумаемся. Почему этих свидетелей двое? Почему их двое? Это библейский закон, согласно которому свидетельство одного человека не авторитетно. Только два свидетеля, минимум два свидетеля, могут рассматриваться в суде. И тогда их свидетельство будет принято судьей как некая правда. И вот смотрите, и получается, они пророчествуют 1260 дней, весь этот период испытаний последних, да? Кого они изображают? Кто они такие? Это церковь. Это снова аллегория церкви. Только сначала мы видели церковь в виде кого? В виде храма, места присутствия Бога, который защищен со всех сторон, значит, Богом, и который попирается язычниками, но язычники ничего с ним не сумеют сделать весь этот период, да? А потом снова говорится о церкви. Но в каком аспекте? Церковь представлена в виде двух свидетелей, который несет миру весть о покаянии и о Царстве Небесном. Вот в этом состоит ее миссия. Понимаете? И где это все происходит? Да, смотрите, она облечена великой властью затворять небеса. Это власть Моисея, власть пророка Илии. Никто ей ничего не может сделать, да? Но, когда эта миссия будет исполнена, выходит этот зверь из бездны, и начинается что? Начинается гонение. Начинается гонение на церковь, на вот этих вот свидетелей Христовых. И чем все закончится? Их убьют. Казалось бы, и их будут попирать. Все будут радоваться, да, что наконец-то мы избавились от этого назойливого голоса о добре и зле. Что это за такой город, где это все происходит? Город странный, великий, который наделен чертами Содома и Гоморры, Иерусалима, Египта и так далее. Что этот город? Скажите, Анна Дмитриевна, как вам кажется, вот мы живем в каком городе? В Екатеринбурге, да? Скажите мне.
Собирательный образ этого города.
Как вы думаете, наш город похож на Содом и Гоморру? В нем есть то, что делает наш город Содомом и Гоморрой?
Ну, я думаю, что есть.
Есть. Я думаю, немало. А вы думаете, в нашем городе Господь не распинается? Распинается нашими грехами. Вы думаете, наш город не есть Египет? Да, он велик. У него есть много прекрасных строений. Он богатый. В нем есть слава, есть, знаете, блеск. Есть какое-то там великолепие. Много бизнес-центров, много торговых этих всех павильонов, да? Но что стоит за вот этим внешним лоском, за этим внешним благополучием? Давайте задумаемся, да? Вот. Разве в нашем городе это все не происходит? Это происходит везде. Вот это символ мира, в котором мы живем. Это мир, который отверг волю Божью, отвергает волю Божью, который совершает грех. То есть здесь речь идет не о конкретном как бы географическом пункте, где происходит вот эти там лежат трупы этих двух свидетелей, а речь идет о том, что церковь наделена миссией. Она должна свидетельствовать миру о Христе, о покаянии и так далее. Но одна, и мир мучается от этого, да, то есть, ну, смотрите, у нас есть же, как бы, всем ли нравится вот эти вот эта проповедь церкви? Разве людей не раздражает, что слишком уж церковь лезет во все стороны жизни, слишком много она себе позволяет рассуждать о том, что такое добро, что такое зло, чего можно делать, чего нельзя делать? Разве не хотели бы люди освободиться от этого, знаете, так сказать, вот, и здесь говорится о ситуации, когда человечество наконец-то эту проблему решает, и голос церкви замолкает, потому что этих праведников убивают, и никто больше не говорит, что вот это, друзья мои, грех, а вот это правда. Но дальше, и казалось бы, вот эти силы зла, они победили, но дальше происходит некое чудо, потому что мы видим, что с церковью происходит то же самое, что произошло с кем? Со Христом.
С Христом.
Со Христом. Все думали, что его что? Унизили, победили, осудили, а он взял и победил смерть. И вот здесь сказано вот об этом, что окружающие, все, что весь мир увидит, что вот эти мученики, вот эти свидетели, да, казалось бы, они погибли, тела их сожгли, ничего от них не осталось. Но какой эффект имеют их слова? Какой эффект имеют их мученичество? Какое имело воскресение Христово? Своей смертью мученической они засвидетельствовали свою победу над этой смертью и свою верность Христу. И дальше здесь говорится о чем-то удивительном. О том, что они возносятся, и происходит, и человечество, смотря на это свидетельство, смотря вот на это мученичество, да, смотря на эту, то, как Господь их прославляет, что с ним происходит? Что с ним происходит? Оно приходит к покаянию. Вот это главная суть. Главная суть этой притчи. Вы понимаете? Вот давайте вернемся сейчас. Помните, с чего мы начинали? Когда начали разговор про вот этот свиток, когда снимаются печати, когда выходят ангелы трубить. Для чего в мире начинают происходить скорби, да?
Чтобы люди покаялись.
Чтобы люди покаялись. И здесь заложена очень глубокая мысль, что не покается человечество от чего? От каких-то скорбей, от страданий самих по себе никто к Богу-то не придет. Скорби будут увеличиваться, страдания будут увеличиваться, а люди будут Бога хулить и пытаться от Него скрыться. И поэтому, помните, там громы-то должны прозвучать. И громы убирают. Они говорят, громов не будет, а будет вот что. И давайте задумаемся. Здесь кому эта притча-то обращена? Кому она обращена? Она обращена церкви, которая гонима, которая сталкивается со страшным гонением, и которую ставят перед выбором. Либо ты свидетельствуешь о Христе и о своей вере, либо ты потеряешь свое земное благополучие, а может быть даже и свою жизнь. И о чем говорит-то эта притча? Она говорит о том, как в этот мир придет спасение. Через что? Она придет в этот мир через свидетельство церкви. Несмотря на то, что мир враждебен, и она встречается с гонением со стороны государства. И эта притча, она является руководством к действию. Она говорит, что вот, то есть подумайте, вот как воспринимают это люди, которые гонимы, да? Они думают, что мы находимся на последнем месте. В глазах мира мы презираемы. Где же Господь? Где же мы? Что же с нами происходит? И эта притча, и вот вся эта история про свиток, она им говорит, что на вас на самом деле возложена величайшая миссия. Вы должны привести мир к покаянию. И мир не придет от скорбей. Вы хотите, чтобы все там сыпалось с неба зола, да, на этот мир? Нет, от этого никто не спасется. А мир спасется от ваших слов, от вашей верности Христу, от вашего свидетельства. Да, кого-то из вас убьют, кто-то из вас что-то потеряет, но Бог вас прославит, и через это свидетельство мир спасется. Вот в чем состоит замысел Божий. То есть эта притча – это руководство к действию. И должен вам сказать, вот должен вам сказать, что ранняя церковь, она поступила именно по этой книге «Апокалипсис». И что мы видим во втором, в третьем веке и дальше, дальнейшие столетия? Да, людей ставили перед выбором, но какой выбор они сделали? Они выбрали Христа, они не отказались, не отреклись от своей веры. И какой был эффект? Что вы думаете? От красивых слов мир стал христианским в IV веке. От того, что они умели хорошо говорить, от каких-то политтехнологий, или они там умели хорошо развернуть какую-то там деятельность, эти христиане. Нет. На всех люди просто видели, что вот эти мученики, они являют некую целостность, что как вы учите, так вы и живете. И вы ради своей веры чем-то готовы жертвовать. И поэтому их жертва, она подобна жертве Христовой. И вот Тертуллиан говорил как, что кровь мучеников – это семя христианства. Такой человек отдавал свою жизнь, но благодаря его мученичеству, это было свидетельство победы Христа, приходили сотни и сотни. То есть для них это был знак того, что Бог победил мир, что это вера истинная. И вот эта притча, да, это притча, это такая вот определенная аллегория, которая говорит, что должна делать церковь в этой сложной жизненной ситуации, в которой она оказалась. И смысл этой притчи в том, что только через вас, через ваше свидетельство, через вашу верность мир может прийти к спасению, и поэтому не бойтесь. Идите и свидетельствуйте. Вот. Вот к этому призывает первая часть книги. Не первая часть, а вот этот вот большой вот этот вот раздел про раскрытие свитка.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за участие в нашей передаче. Я хочу напомнить, что у нас в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.